Часть первая. Осознанность. Основы блестящих выступлений. Как избавиться от дурных привычек, выражаясь ярко и эффективно. У каждого оратора есть рот, орган в высшей степени замечательный. Иногда он полон мудрости, а иногда пустой болтовни. Роберт Орбен. Кликнув на свой последний слайд «Спасибо», Эдгар Мамбл взглянул на скучающую аудиторию.
«Наконец все закончилось», — подумал он с облегчением. «Получилось намного дольше, чем я предполагал». «Что ж, есть вопросы?» — пробормотал он первому ряду, потирая шею. В ответ тишина.
Эдгар собрал свои книги и поспешно окинул взглядом аудиторию, под жиденькие аплодисменты.
«Вполне удачно», — подумал он. «Повторю эту же презентацию в следующем году».
Первый шаг к овладению публичными выступлениями — четко осознавать, что вы делаете, когда говорите. Если сможете овладеть базовыми навыками и развить свои сильные стороны, вы убедите аудиторию в том, что вам можно доверять. А если аудитория доверяет вам, то она сосредоточится именно на сути вашего сообщения, а не на ораторских недостатках. Без осознанности вы не поймете, очаровали ли вы свою аудиторию или утомили. Что такое безупречная осознанность? Осознанность – важнейшее условие для разумного выбора. Осознанность позволяет дистанцироваться от того, что вы делаете, посмотреть со стороны и проанализировать, что в ваших выступлениях удачно, а что неудачно. Опираясь на эти знания, вы сможете измениться, лучше донести свою мысль до аудитории. Безупречная осознанность означает понимание того, что вы говорите и как вы это говорите, умение контролировать язык тела и речь, чтобы они не отвлекали аудиторию от того, что вы говорите, умение использовать язык тела и речь для усиления воздействия слов. Как развивать осознанность? Для того, чтобы добиться осознанности, необходимо прежде всего желание совершенствоваться, каким бы ни был ваш изначальный уровень подготовки. Думаю, именно поэтому вы читаете эту книгу. Без такой мотивации вы, как Эдгар Мамбл из нашего примера, будете довольны своим выступлением намного больше, чем ваша аудитория. Как только в вас вспыхнет желание совершенствоваться, вы сможете анализировать конкретные части своего выступления, чтобы, наконец, избавиться от блаженного неведения и осознать, что вы делаете неверно и как оказать более сильное воздействие на аудиторию. В этой части книги мы рассмотрим тело и голос, составные части выступления, которые я называю инструментами оратора. С их помощью вы сможете воодушевлять, интриговать и вдохновлять аудиторию. Глава первая. Ваше тело. Перейдем на этап горькой утраты иллюзий и проанализируем, как ведут себя ваше тело и ваш голос. Определив то, что нуждается в совершенствовании, вы сможете стать настоящим специалистом. Тело. Мы рассмотрим тело с головы до ног. По каждой части тела постарайтесь свести к минимуму отрицательные моменты и максимально увеличить положительные, сохраняя при этом искренность и оставаясь самим собой. Впишите самые важные аспекты в свой список ингредиентов. Смотри приложение 1. Глаза. Вспомните, как легко отвлечься или даже задремать во время подкаста или конференц-колла. Даже при просмотре видео или интернет-трансляции выступления или презентации намного сложнее сохранить внимание, чем если бы вы непосредственно присутствовали на ней. Отчасти это происходит из-за отсутствия зрительного контакта между вами и оратором. Когда оратор устанавливает зрительный контакт с аудиторией, это создает ощущение обмена, беседы. А беседа предполагает участие обеих сторон. Так что аудитория старается слушать внимательнее и эффективнее. Обратите внимание, куда вы смотрите, когда говорите. следует избегать четырех неверных действий. Куда не стоит смотреть во время публичных выступлений? Первое. Не смотрите на пол или потолок. Представьте себе, что вы смотрите на оратора, который не отрывает взгляда от пола или потолка и редко переводит его на аудиторию. Что это говорит о его способностях? Обычно это свидетельствует о том, что ему не хватает уверенности в себе, что он плохо владеет материалом, не подготовился или не интересуется данной темой. Принято считать, что человек, смотря вверх, либо пытается вспомнить что-то, либо придумать что-то. Хотя столь распространенное мнение не подтверждается исследованиями, это уже не важно, если у аудитории сложится именно такое представление о вас. Помните, что аудитория очень быстро делает выводы, опираясь на то, как вы используете свои инструменты оратора. Если вы нервничаете, вам наверняка захочется взглянуть на потолок в поисках ответа. Что же сказать дальше? Это одна из уловок нашего мозга, когда мы выпадаем из комфортной зоны. Когда я только начинала выступать перед аудиторией, мне казалось, что если смотреть в глаза присутствующим, то они поймут, что я нервничаю, что я притворяюсь и на самом деле не смогу ответить на все вопросы по данной теме. Зрительный контакт с этими людьми был равносилен для меня осознанию того ужасающего факта, что я действительно стою на сцене, и все смотрят на меня. Или даже хуже. Я боялась, что если встречусь взглядом с каким-нибудь недовольным слушателем, то его презрительный взгляд испепелит меня прямо на сцене. Мне казалось, что такое вполне могло случиться. После многих лет выступлений могу с уверенностью сказать, что такое не случится. Но мне бы хотелось, чтобы вы задумались над собственным отношением к публичным выступлениям. Если вы избегаете зрительного контакта, то почему? Что плохого случится, если вы наладите связь с аудиторией? Вы поймете, что зрительный контакт с аудиторией – потрясающее ощущение. Он позволяет увидеть, что люди понимают ваши слова. Подробнее об этом, когда перейдем к сопереживанию. И чем теснее связь с аудиторией, тем увереннее вы будете говорить. Совет первый. Когда оторвете взгляд от потолка, переведите его на верхнюю часть тела слушателей. И если вам нужна минутка, чтобы подумать, продолжайте смотреть на аудиторию, но не сосредотачивайте взгляд. Совет второй. И если вы смотрите между глаз человека, ему покажется, будто вы смотрите ему прямо в глаза. Это можно делать, если вы действительно очень нервничаете. Однако я предпочитаю настоящую связь между оратором и слушателем, когда вы видите, о чем думает человек. Второе. Не цепляйтесь за спасательный круг. Следующая ошибка при зрительном контакте – выбрать из аудитории одного-двух слушателей, которые кажутся дружелюбными, знакомых или кого-то все равно кого, кто улыбается вам, и уцепиться за них. Это спасательные круги, которым неопытные ораторы часто уделяют слишком много внимания. Подумайте, что почувствует остальная часть аудитории, если вы сосредоточитесь только на одном человеке. Если бы вы в разговоре с двумя собеседниками установили зрительный контакт только с одним человеком, второй поспешил бы удалиться. Аудитория не всегда обладает такой возможностью. Но вместо того, чтобы уйти, она может отключиться от ваших слов, просто решив, что вы говорите не с ней. Совет третий. Убедитесь в том, что установили зрительный контакт с каждым человеком в комнате. Это бывает непросто, если люди стоят за вами, но не забывайте и о них. Если вы в маленькой группе, постарайтесь уделить каждому слушателю по 2-3 секунды зрительного контакта за один раз. Этого достаточно, чтобы у человека возникло такое ощущение, что вы обращаетесь к нему лично, но за это время вы не успеете смутить его. Если вы выступаете перед большой аудиторией, сосредоточьтесь на группах людей, которые как-то связаны друг с другом. Ищите группы с одинаковым языком тела и обращайтесь к ним как к одному человеку, тратя по 2-3 секунды на каждую группу. Здесь не нужен научный подход. Можно довериться своей интуиции чтобы разделить аудиторию на разные группы. Третье. Не зарывайтесь в свои конспекты. Третий запрет – нельзя слишком долго копаться в своих конспектах, вместо того, чтобы смотреть на аудиторию. Это происходит тогда, когда вы плохо владеете материалом или сообщаете точную или сложную информацию. Как Эдгар Мамбл из примера в начале главы, копаться в своих записях – это проклятие, которое часто обрушивается на тех, кто пользуется лекционной кафедрой во время выступлений. Кафедра, кроме того, что она является барьером между вами и аудиторией, позволяет спрятать бесчисленное количество записей. Чем больше у вас записей, тем больше вы запутаетесь в них, когда начнете говорить, и тем больше будете стараться повторить их слово в слово. Если такое случится, ваш зрительный контакт с аудиторией окажется слишком коротким и незначительным. Когда оратор произносит речь вместо того, чтобы говорить с аудиторией, та сразу отключается. А если ваша аудитория отключилась, вы с тем же успехом могли бы стоять в пустой комнате и говорить с самим собой. Совет четвертый. Готовя речь, резюмируйте основную мысль на одной странице, чтобы, взглянув на нее, вы могли бы легко понять, о чем говорить дальше. Подробнее о структурировании речи в главе 7. Совет 5. Поддерживайте зрительный контакт, оставив кафедру, особенно если рассказываете о чем-то динамичном, увлекательном или смешном. Можно либо оставить конспекты на кафедре, чтобы позднее вернуться к ним. Они нужны вам намного меньше, чем вы думаете. Либо сделать записи на небольших карточках, которые умещаются в руке, и периодически заглядывать в них. Руки. От головы мы переходим к двум потрясающим инструментам оратора – рукам. Как и молоток, эти инструменты можно использовать точно и эффективно или с катастрофическими последствиями. Большинство неопытных ораторов часто вертят что-то в руках. В небольших дозах это не проблема. Но если постоянно что-то крутить и вертеть, это отвлечет аудиторию от ваших слов и создаст такое впечатление, будто вы не уверены в себе. Слушатели закроются и начнут сомневаться в вас. Если аудитория не доверяет вам, вы увидите скрытые, а иногда и явные признаки нетерпения. От скрещенных рук до перебивания и грубых вопросов. Кто бы мог подумать, что все это из-за того, что вы просто что-то вертите в руках? Однако все, что вы делаете на публичных выступлениях, посылает сигналы аудитории о том, как она должна вести себя. А обратите внимание на свои руки и на то, какое впечатление ваши действия оказывают на аудиторию. Так вы сможете контролировать себя. Что если мое тело перестанет меня слушаться во время выступления? Совет специалиста. Доктор Грэйм Кодрингтон. Доктор Грэйм Кодрингтон, специалист по прогнозированию будущих тенденций, которого Academy for Chief Executives назвала недавно оратором года. Он регулярно выступает перед аудиторией, насчитывающей от 20 до 6 тысяч человек. Грэйм говорит, что на самом деле то, что какая-то часть тела перестает вас слушаться во время выступления, это хороший признак. Вы должны понимать, что все люди нервничают, если им не все равно, как они выступят. И если часть тела вышла из-под контроля, это говорит только о том, что вы на нервах. На физическом уровне происходит вот что. Мозг требует больше кислорода, поэтому ваш организм отбирает его у другой части тела и передает мозгу. Это помогает быть проницательнее, энергичнее и лучше говорить. Но оставляет симптомы нервозности, которые вы и чувствуете. Это показывает, что ваше сообщение не безразлично вам. Так что на самом деле вам не о чем волноваться. Как только вы осознаете, что происходит, сможете принять это и справиться с ситуацией. Мне повезло, что я не размахиваю руками и колени у меня не трясутся. Мой желудок подсказывает мне, что я нервничаю. Так что об этом знаю только я. Для того, чтобы справиться с нервами, я не ем перед выступлением. Если у вас дрожат колени, встаньте за кафедрой в начале выступления Найдите решение, которое больше всего подходит вам. Хуже всего, когда люди не осознают, что нервничают, потому что в таких случаях они могут сделать что-то странное и даже не обратить на это внимания. Однажды я видела, как оратор провел всю презентацию, не вынимая пальцы из уха. Только увидев себя на записи, он понял, что делал. Избавившись от привычки вертеть что-то или нервно двигаться, обратите внимание еще на один распространенный недостаток, который сбивает аудиторию с толка. Размахивание руками в отчаянной попытке выразить свою мысль может отвлечь слушателей или дать им неверное представление о вас. Итак, как контролировать свою жестикуляцию? Во-первых, нужно понимать, какие ошибки вы можете совершить. А во-вторых, заменить эти отталкивающие жесты на яркие, привлекательные. Перечислим 8 вариантов тех и других. 8 отталкивающих жестов. 8. Щелк-щелк. Вам доводилось участвовать в беседе, когда человек неосознанно минут 5 или больше щелкал шариковой ручкой? Если да, то вы знаете, что это очень отвлекает. А слова оратора превращаются в шум на заднем плане. Да и зачем оратору шариковая ручка? Если у вас есть такая привычка, лучше положите ручку на стол. 7. Тычки и удары. Аудитории редко нравится, когда в нее слишком часто тыкают пальцем. Показываете ли вы прямо на людей или ударяете по собственной ладони, это кажется агрессивным и обвиняющим жестом. И вашей аудитории может показаться, что на нее нападают. Смягчите жесты, указывая не пальцем, а всей рукой. 6. Как Тони Блэр. Образование, образование, образование. И рука, рассекающая воздух. Хотя этот жест говорит о контроле и власти, как вы понимаете, времена теперь другие. Аудитория нуждается в сопереживании, а жестикуляция Тони Блэра уже не внушала никакого доверия. Избегайте подобных жестов и других привычек публичных фигур, если хотите казаться честным и искренним. 5. Прячьтесь. Я часто вижу, как ораторы-новички так сильно нервничают, что пытаются спрятаться. Они нервно тянут свои рукава вниз, чтобы чуть больше закрыться. Знаете что? Аудитория все равно вас видит. Наденьте одежду, в которой чувствуете себя уверенно, и выступите с достоинством. 4. Хлопки и шлепки. Хотя своевременный хлопок может акцентировать внимание на основной мысли, но если переборщить, это будет отвлекать слушателей. Хлопки рукой или часто неосознанные удары по боку либо колену отвлекают. Если вам нужны аплодисменты, дождитесь конца выступления. 3. Вымогатель. Один из самых распространенных отталкивающих жестов в бизнесе – это когда вы держите руки вместе и потираете ладони. Это чудесно, если вы массажист, и вам нужно согреть руки. Но на публичных выступлениях аудитория может подумать, что вы напряженный, нерешительный и, возможно, немного агрессивный человек. 2. Чесотка. Из всех странных и удивительных фокусов, которые вытворяют наши руки под воздействием адреналина, зуд и почесывание, вероятно, самые неприятные. Я видела ораторов, которые практически до крови расчесывали себе шею, руки и другие части тела, когда сильно переживали. Что же с этим делать? Во-первых, обратите внимание на свои действия. Вы поймете, сделав небольшую паузу, что повторяете одно и то же действие, которое причиняет вам боль. Затем расслабьте руки. Сделайте глубокий вдох и спокойно отправьте их туда, где они не причинят вреда. 1. Гоняем мух. И, наконец, первое место занимает классический жест – размахивание руками. Нет более отталкивающего жеста, чем размахивание руками, которое не прекращается, независимо от того, что говорит оратор. Здесь главная сила. Если жесты у вас слабые, то и ваш авторитет оратора будет слабым. И таким образом идея, которую вы пытаетесь донести до аудитории, тоже будет ослаблена. Будь то торговое предложение, тренинговая программа или речь на свадьбе. У каждого из нас есть какая-то идея. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваши жесты не носили общий характер, а были четкими, определенными и соответствовали вашему сообщению. Когда справитесь со своими отталкивающими жестами, хорошо бы иметь безопасное место для рук, подходящее к любой ситуации. Речь идет о нейтральной точке. Нейтральная точка. Поднимите руки до уровня середины тела и держите их наготове. Сожмите кулаки, но чтобы не чувствовалось никакого напряжения. Из этого положения вы готовы ко всему и можете, кстати, держать свои записи в одной руке, если хотите. Это наиболее эффективная нейтральная точка по сравнению с позой руки по швам, в которой недостаточно энергичности. Или руки в карманах, скучающий ленивый вид. Или скрещенные на груди руки, пассивный закрытый стиль. Некоторым людям нравится держать руки вместе в этой нейтральной точке. Это тоже эффективно, если только держать руки неподвижно. Возвращайтесь к нейтральной точке, когда вашим рукам больше нечем заняться. Не переживайте, если вам это кажется смешным. Аудитория воспринимает этот жест как вполне нормальный. И скоро вы тоже привыкнете к нему.